Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня у меня нет ни гостя, ни напарника. Мы с вами в тишине этого вечера разговариваем тет-а-тет, я и вы, миллионы радиослушателей радио «Вера». Мы с вами поговорим об одной большой святой русского средневековья, а именно о великой княгине Московской Евдокии, которая была канонизирована с иноческим именем Ефросиния, Ефросиния Московская. И надо сказать, что разговор о ней очень непростой, поскольку сама эпоха ставила эту женщину в очень тяжелые условия, и, тем не менее, она из этих условий вырастала, но я уж не знаю, как цветок на пустыре, как птица в условиях какого-нибудь мегаполиса. Тяжело было тогда жить всем, а ей, жене человека, который, с одной стороны, объединял Русь, а с другой стороны, в этих своих политических и военных усилиях так износился, что рано скончался, было, конечно, очень непросто. Итак, Евдокия Дмитриевна была дочерью суздальско-нижегородского князя Дмитрия Константиновича, и, возможно, это прозвучит парадоксально, но вот она в будущем станет супругой Дмитрия Донского. Но изначально она была в стане его врагов. Что такое Дмитрий Константинович Суздальско-Нижегородский? Это человек, который возглавлял державу, ныне кажущейся эфемерной. Взгляд из 21 века на 14 век – когда жили и совершали духовные подвиги герой нашей передачи, в частности, великая княгиня, будущая Евдокия, он очень плохо дает возможность отследить различные государственные образования, которые были тогда на территории Руси. Все знают и понимают, что такое Великое княжество Московское. Мало кто понимает, что оно было в XIV веке при Дмитрии Донском небольшим. И, ну, например, город Можайск, это территория Московской Руси, город Вязьма уже нет. Город Ростов, с этим достаточно сложно, в Москве подчинилась в XIV веке половинка Ростова, а вторая половинка и все остальное княжество совершенно не подчинялось. И, конечно же, также не подчинялись города Муром, Рязань, Тверь, огромное количество других городов, не говоря уже там, допустим, о Ярославле, о Суздале, о Нижнем. Получается так, что Великое княжество Московское, из которого вырастет колоссальная Россия, в которой мы все с вами живем, это было относительно небольшое, немноголюдное, лесное, можно так сказать, государственное образование, в котором каменных зданий ко временам правления Дмитрия Донского было столько, что хватило бы пальцев на обеих руках, а может быть даже и на одной. Кремль был деревянный, дубовый кремль Ивана Калиты. И вот по сравнению с Великим княжеством Московским, Великое княжество Суздальско-Нижегородское современником, очевидно, казалось более мощным, во всяком случае более богатым. Суздаль древний, гораздо более древний, чем Москва, славный город, его очень любил Юрий Долгорукий когда-то. Нижний Новгород молодой, основан он был святым Георгием, сыном князя Всеволода Большое Гнездо в 13-м столетии. В 14-м столетии, вот ко временам Дмитрия Донского, ему всего полтора века, но он находится того места, где соединяются реки Ока и Волга, на бойком торговом перекрестке, он богатеет, И от него происходит, конечно же, богатство всего дома Рюриковичей Суздальско-Нижегородских. Он дает огромные возможности. Но давайте посмотрим на то, что, этот, что помимо этого города входит в княжество. А входит еще и городец. Сейчас, может быть, и небольшой городской центр, а когда-то один из богатых городов Северо-Восточной Руси. Входит то место, где сейчас город Шуя. Тогда были богатые села в этом регионе. И, в общем, по величине, по богатствам Суздальско-Нижегородского княжества оно находится, в общем, среди первейших держав Руси. И, кстати, собственную серебряную монету начали выпускать почти одновременно Дмитрий Донской и Суздальско-Нижегородские князья. И, в общем, довольно трудно понять, кто первым. Если мы обратимся к истории вражды Москвы и этого княжества, то выяснится, что боролись они за первенство на Руси, за старшинство. Еще, может быть, немного, и сложилось бы так, что объединителем Руси стал бы не Москва, а город Суздаль или Нижний Новгород. Такое могло быть. Дмитрий Константинович в ту пору, когда Дмитрий, еще не Донской, в общем, мальчик, Дима, Дмитрий Иванович, сын Ивана Красного, восходит на престол в Москве, отбирает у него ярлык на Великое княжение. Что значило в ту пору взять ярлык на Великое княжение? Это значило, что тому, кто его берет у Орды, дается богатый город Владимир, огромные села вокруг него тоже невероятно богатые, и очень большой участок плодородной земли. Не секрет, что Северо-Восточная Русь, вообще говоря, не особенно плодородна. Но вот Владимирское Аполье, и в частности, та земля, которая вокруг города Владимир, она, можно сказать, золотой фонд русской пашни. Тому, кто берет под себя Владимирское Великое княжение, достается этот участок, город Владимир, ряд других городов, менее значительных, но тоже богатых, а кроме того, формальное старшинство среди всех князей Северо-Восточной Руси. А значит, и право собирать дань со всей Руси, передавать ее в Орду, а уж что при этом задержится в руках сборщика дани, и как он, ну вот говоря современным языком, отрегулирует финансовые потоки, это зависит уже от него лично, от его боярства, от умения, дипломатичности, мудрости, умения считать и так далее. Но это возможность усилить собственное княжество. И вот в первой половине 60-х годов 14-го столетия Дмитрий Суздальско-Нижегородский, Дмитрий Константинович, отец нашей героини Евдокии, отбирает у Москвы Великое княжение. И сначала он правит достаточно долго, более 2 лет. Второй раз ненадолго он получает ярлык и быстро его отдает, понимая, что в сущности прямое военное столкновение с Москвой все-таки не то, что он способен выдержать. В этой борьбе его ожидает, по всей видимости, поражение. Дмитрий Константинович очень хорошо это понимает, поэтому он сдается. Более того, с определенного момента ему нужны полки московские, нужна поддержка из Москвы, потому что в его собственном доме происходит неподобное. Его младший родич Борис Городецкий отбирает у него столицу, фактически вытесняет его из княжества не по праву, не по закону, а по дерзости. И в этом смысле, конечно, Дмитрию Константиновичу приходится плохо, он ищет помощи в Москве, и непростой это момент, Москва только что была врагом, и он смирился в сущности, он пошел на мировую, отдал ярлык, однако никто не говорит о том, что в будущем он вновь не попытается его у Орды получить. Вот в знак того, что должно произойти примирение, в знак того, что две огромных державы больше не выйдут на поле боя, в знак того, что их полки не бросятся друг на друга с мечами вынутыми из ножен, происходит знаменательное событие. 1366 год. Город Коломна. В ней празднуют свадьбу. Юный князь Дмитрий Иванович Московский, будущий Дмитрий Донской, становится мужем дочери Дмитрия Константиновича Суздальского Евдокии. Дмитрию Ивановичу 16 лет, ему вся его слава создателя Кремля, победителя Орды, борца с Литвой придет гораздо позже. А вот что касается его невесты, то она, Евдокия, тремя годами его моложе. Вот как такое могло произойти, мы поговорим чуть позже. А сейчас, мне кажется, правильным будет, если в эфире прозвучит фрагмент оперы «Дмитрий Донской», написанный Антоном Григорьевичем Рубинштейном.
Час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и у нас в гостях никого нет, у нас в гостях госпожа История. Мы разговариваем о святой Ефросинии Московской. В данный момент, на тот момент повествования, до которого мы добрались, она Евдокия Дмитриевна, супруга великого князя Московского Дмитрия Ивановича, будущего Донского, и специалисты, в основном специалисты по истории церкви, но и светские, задаются вопросами. Как так вышло, что она сделалась женой великого князя в 13 лет? Действительно, приблизительно 13 лет, там чуть больше, чуть меньше, эта роль не играет. И время от времени говорили о том, что, ну вот, с первого времени, возможно, брак был формальный, политический, он стал действительным лишь по прошествии нескольких лет. В общем, не очень получается, не очень выстраивается эта концепция по той простой причине, что в браке Евдокия Дмитриевна и Дмитрий Иванович провели приблизительно 22-23 года, несколько меньше 23 лет. И за это время у них появилось 12 детей. Последний ребенок появился, ну, буквально накануне кончины Дмитрия Донского в 1389 году. Ну и попытайтесь расположить все это потомство. У некоторых мальчиков и девочек известны, года рождения у некоторых нет, но если их расположить более или менее равномерно, там не очень-то получится выделить какие-то несколько лет для взросления во второй половине 60-х. Не очень получится. Дело тут совершенно в другом. Дело в том, что общественная норма 14 века, да и более поздних столетий в истории русского средневековья весьма сильно отличалась от современной. Сейчас установлен гораздо более поздний возраст совершеннолетия, возраст для вступления в брак. Общественная норма такова, что в таком возрасте не может девушка выйти замуж за юношу. А для русского средневековья общественная норма была иной. В те времена и на Руси, и в еще не погибшей на тот момент, еще существующей Константинопольской империи, она же Византия, государстве, которое фактически задавало тон и в православном богословии, и в законодательстве, было принято правило, согласно которому гораздо более ранний брак, чем сейчас, допустим. То есть это не выходило за пределы общественной нормы. И, в общем, не только девушки раньше взрослели и раньше, чем сейчас, выходили замуж. Юноши тоже взрослели раньше. Сейчас немыслимое дело, чтобы школьник, там какой-нибудь 8- или 9-классник, пошел в армию, отправился на войну и так далее. Для того времени 15-летний парень... Это взрослый мужчина, воин, он садится на коня, берет в руки меч, щит и идет защищать Отечество. При необходимости, если семье нужен человек, который служит великому государю, а нет никого 15-летнего, ну, посадят на коня и дадут оружие в руки 14-летнему. Это тоже общественная норма, и она распространялась, по сути, на всю Восточную Европу. И, конечно же, и на Русь она также распространялась. Поэтому, в общем, удивляться не надо. Другие времена, другие нравы. Что касается брака Евдокии Дмитриевны и Дмитрия Ивановича, то он удался. Я уже сказал, 12 детей. Многие говорят о том, что Евдокия Дмитриевна оказывала какое-то облагораживающее воздействие на своего супруга, что она была просвещенным человеком, весьма культурным. Понимаете, главное в ее жизни – это была семья. И семье она должна была отдавать до старости всю себя. 12 детей – это огромная забота. 12 детей надо не только постоянно присматривать за ними, но еще, кроме того, следить за тем, чтобы они получили достаточное обучение, чтобы никто из них не был обижен. Понимаете, там же половина мальчики, а мальчики – это будущие правители, князья. Это значит, что, во-первых, их надо мирить постоянно друг с другом, надо насаждать среди них братское, дружеское настроение, чтобы они не ссорились, чтобы они выступали единым целым. Надо следить за тем, чтобы они привыкали к державным делам. Надо следить за тем, чтобы они росли в доброй нравственности. А Дмитрий Иванович, человек, который живет постоянно в походах, кампаниях, в бранях, занят политической деятельностью, далеко не всегда может дать какие-то распоряжения относительно своих детей. Ну и, наконец, девушки из этого рода, они должны быть выданы по обычаю, который существует у Рюриковичей, как можно более выгодно с политической точки зрения. Матери же надо присматривать за тем, чтобы все-таки эта выгода не уничтожила бы все человеческое, не уничтожила бы доброго нрава и не озлобила бы несчастных дочерей. Действительно, там были очень хорошие браки. Одна из дочерей вышла в Рязань за князя Федора Рязанского. Это способствовало определенному умиротворению отношений между Москвой и Рязанью. Они были очень напряженными. Другая вышла за русско-литовского князя Лугвения или Лингвения, который в крещение принял имя Симеон. Это был один из лучших полководцев Восточной Европы. Ну и другие, в конце концов, также разлетелись. Можно сказать, у всех были хорошие браки. Кто-то умер пораньше, кто-то попозже. Ну, в общем, нигде не видно, что брак закончился скверно. А что это значит? Это значит, что отец и, наверное, прежде всего, мать обучили своих детей, своих дочерей, в частности, вести себя в семье подобающим образом, так, чтобы они не были ни кошмаром, ни позором, ни скандалом. Такое случалось, ну вот в огромном сообществе детей Дмитрия Донского среди его дочерей ничего такого не произошло. Что касается знаменитых детей Евдокии Дмитриевны, то мы поговорим о них чуть позже. Ну, это прежде всего первенец, старший сын Василий Дмитриевич и второй сын Юрий Дмитриевич. Два поистине великих человека для русской истории. Но для нас сейчас важно то, что помимо семьи Евдокия Дмитриевна должна была поддерживать супруга в его тяжелом вооруженном противостоянии с соседями с разных сторон. Три раза Дмитрий Иванович вступал в битвы с Литвой, и однажды его предусмотрительность, его мудрость стала спасительной для всей семьи. Вот только-только закончились брачные торжества 1366 года, начинает строительство белокаменного Кремля вместо дубового Кремля времен Ивана Калиты. Конечно, это очень сильно повышает статус Москвы, но если смотреть на вещи прагматично, то прежде всего Дмитрий Иванович добился того, что он сам, его семья, его жена, его дети, его бояре, его дружина получили очень хорошую защиту на крайний случай и вовремя, потому что боевых столкновений с Великим княжеством Литовским, громадной, могущественной державой того времени, было три. Первая Литовщина была особенно горькой, особенно тяжелой, литвины прорвались в сердце Московского княжества, фактически они стояли у стен каменного Кремля, и, может быть, эти самые каменные стены спасли тогда и Дмитрия Донского, и его семью. И надо сказать, что помимо войны с литвинами были столкновения и с Тверью, и с Рязанью, и очень тяжелое затяжное столкновение с Ордой, которая, ну, можно сказать, прославила имя Дмитрия Донского. Надо сказать, что столкновение с Ордой сделалось возможным по одной причине. Орда вошла в полосу междоусобных войн, разделилась, фактически вместо одной единой Орды выросло две, иногда их бывало и больше. В одной из этих самых орд во главе всего государства встал Бекляребек, то есть высший администратор Мамай, он же Темник, полководец, он легко менял ханов-чингизидов на престоле Орды, фактически они должны были быть ему покорны. Он требовал от Руси подчинения, он требовал дани. Дмитрий Донской, видя, что сейчас происходит именно то, на что надеялись многие поколения русских правителей, вместо междоусобиц на Руси начались междоусобицы в Орде, и, может быть, пришло время как следует ударить для того, чтобы избавиться от ордынского ига. И он вступает в конфронтацию с Мамаем, прекращается выплата дани, первые столкновения вроде бы обнадеживают, то есть они более-менее удачные. В 1377 году происходит то, чего мало кто ожидал. Объединенная рать Московского и Суздальско-Нижегородского княжеств терпит тяжелое поражение на реке Пьяне, и брат Евдокии Дмитриевны гибнет в этом столкновении. Но, тем не менее, Москва готова драться дальше. И годом позднее московское воинство на реке Воже грудью встречает ордынского Мурзу Бегича с, ну, как бы сказали, наверное, в XIX веке легким корпусом, и Бегич был разгромлен на голову. Это было очень серьезное поражение, и такого поражения Москва не знала чрезвычайно долго. Орда, бывало, била ее, но чтобы Москва Орду разгромила, причем разгромила в фронтальном генеральном сражении грудь в грудь, такого не случалось, это многих ободрило. И в 1380 году происходит знаменитое Донское побоище, оно же битва на поле Куликовом. Надо сказать, что женщин с собой, конечно же, в поход не брали, но сама Евдокия Дмитриевна, боярские жены, жены дружинников какое-то время провожали войско, которое отправилось к Коломне, там произошел сбор полков, которые приходили из разных русских городов, здесь оставили своих мужей, вернулись в Москву и ждали известий, молились о том, чтобы все они вернулись живыми, целыми, невредимыми. 1380 год, победа на поле Куликовом, Дмитрий Иванович возвращается домой, и вот тот день, когда произошла битва на поле Куликовом, вписал его в анналы русской истории, как одного из самых знаменитых полководцев и правителей, день, который дал ему бессмертную славу. Но что касается русского воинства, то оно, в общем, сильно поредело. Победа далась дорогой ценой, тяжелой ценой. Однако, вот что касается брака Дмитрия Ивановича и Евдокии Дмитриевны, здесь мы не можем говорить о том, что что-то пошатнулось. Наоборот, для жены это была великая радость, что ее муж, великий воин, великий правитель, вернулся со славой с поля боя. Вернулся целым и невредимым, вернулся со всеми ногами, руками, не изувеченный, а живой. И, конечно же, тогда Москва стояла на молебнах благодаря прежде всего Пречистую Богородицу, заступницу за московскую землю. Считали, что московская земля и вообще земля Залесская, она находится под особым покровительством Богоматери. Ну вот, на этой светлой ноте мы ненадолго прервемся. Я напоминаю вам, дорогие радиослушатели, что это светлое радио, а радио «Вера». И в эфире вместе с вами я, Дмитрий Володихин. Буквально через минуту мы вновь встретимся в эфире.
Исторический час на радио «Вера».